У эфире «Радио Свобода». С вами Ганна Суусь. Добрый вечер. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру мы пачуем рэакцыі заснавальнікаў папулярных інтэрнэт-парталаў на прапанову ўраду прызнаць інтэрнэт-рэсурсы сродкамі масавай інфармацыі. Раскажам пра няўдалыя спробы аспрэчыць штраф 120 мільёнаў рублёў за адмову ад размеркавання. Наведаемся ў Светлагорскі суд, дзе паводле абвінавачання ў згвалтаванні непаўнавагадовых судзяць кіраўніка дзіцячага дому сямейнага тыпу і яго сына. Телефануйте у живый эфир на волковский номер 651-4204 або у любой час на автоотказнику Менску 266-39-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
Наместник министра.
Міністэрства інфармацыі разглядае магчымасць пераводу найбольш уплывовых інтэрнэт-рэсурсаў у шэраг СМІ з усім наборам адказнасці перад законам. Як на такую ідэю адрэагавалі заснавальнікі папулярных парталаў, высвятляў Ігар Карні.
Намеснік міністра інфармацыі Дмітрый Шатко паведаміў, што ўжо створаная міжведамасная працоўная група, якая ініцыюе ўнясенне шэрагу зменаў у закон аб сродках масавай інфармацыі. Распрацоўнікі дамагаюцца, каб папулярныя інтэрнэт-рэсурсы былі залічаныя да ліку СМІ і неслі поўную адказнасць, ажно да адзыву рэгістрацыі. На думку чыноўніка, бальшыня адміністратараў, якія адказваюць за змест сайтаў, не маюць досведу працы ў рэдакцыях, таму не могуць дагрукацца да аўдыторыі. Заснавальнік найбуйнейшага беларускага інтэрнэт-парталу «Тутбай» Юры Зісер констатуе, што рэалізацыя задумы прывядзе з аднаго боку да ўзмацнення дзяржаўнага кантролю, а з іншага – да абмежавання прафесійных магчымасцяў пакуль яшчэ незалежных рэсурсаў.
Если за любую мелочь могут отобрать лицензии. Понятно же, что речь идет о Тутбае. Какие еще массовые посещаемые новостные сайты? Ну, онлайнер тоже, может быть, подпадет за компанию. Понятно, что мы не сможем писать о каких-то вещах, о которых смогут писать на зарубежных сайтах. Значит, люди что сделают? Они начнут ходить на зарубежные сайты и там читать новости. Вот к чему это приведет. К ущербу для наших сайтов. Называется «Бей своих, чтобы чужие боялись». Обычно традиционный путь для многих поступков нашей власти.
Чиновники Министерства информации заклопочены, что в сети слабо налаженная праца у справе эффективного супродеяния негативным социальным з'явам. На думку того ж спадара Шатко, редакции интернет-ресурсов на ровне с державными СМИ мусять грамотно, сгледзяща журналистов, психологов, інших специалистов, вести сярод насельніцтва пропаганду найперш здорового ладу життя, а не перетвораться у стужку криминальной хроники. Пачаць эксперимент вырашана з найбольш уплывовых і популярных інтэрнэт-рэсурсаў, якія ў будучыні маглі б стаць арыенцірам для іншых. Доктар юрыдычных навук, эксперт Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў здзіўлены, што гаворка ў дадзеным выпадку вядзецца не пра ўвесь беларускі сектар інтэрнэту, які падпадае пад ліцэнзаванне, а ўводзіцца штучны падзел на інтэрнэт-лідараў і аўтсайдараў.
То, што прапаноўваецца считаць СМІ толькі аддзельныя сайты, вызывае здзіўленне, паколькі штучны падход заўсёды вядзе да нероўнасці ў адносінах да суб'ектаў права. Или все павінны признаваться сродки массовой информации или ніякие. А делить их на уплывовые, неуплывовые, популярные, непопулярные – это безгодица. Если такий подход будет оживляться на практике, это будет погрозой до этих сайтов, покольки они попадут под державный контроль, свобода, якой користается пока интернет, и она уже будет обмежована. У этой пропанови больше шкоды, чем корысти, покольки это является черговым наступом на інтэрнэт.
Кіраўнік парталу «Тутбай» Юры Зісер выказвае меркаванне, што беларускім уладам варта было б не ускладняць жыццё удзельнікам медыйнага рынку, а арыентавацца на еўрапейскі досвід.
Цивілізованый мир, печатные СМИ не лицензируются, и таким образом они уравнены в правах с интернет-сайтами. Равенство достигнуто другим способом, и я думаю, что нам нужно по этому пути уйти. Если какое-то СМИ не соблюдает действующее законодательство, гражданские уголовные кодексы существуют для того, чтобы приструнить нарушителей, и никакого лицензирования не требуется. С другой стороны, упускается, что под нашу юрисдикцию не попадают сайты, равнодоступные белорусам. Это и российские сайты, и сайты белорусской диаспоры, ты их не лицензируешь никак. Если будут слишком строго относиться, то люди уйдут на зарубежные сайты, этим все кончится.
Як адзначаюць юрысты, у законе аб сродках масавай інфармацыі згадваюцца СМІ, якія распаўсюджваюцца з дапамогай інтэрнэту. Аднак у дакуменце дагэтуль не дадзена прававога вызначэння інтэрнэт-рэсурсам, парадку іх рэгістрацыі і пераводу ў шэраг СМІ. Таму апасаюцца праваабаронцы, у адсутнасць вызначаных нормаў Міністэрства інфармацыі можа скаціцца да самадзейнасці.
У сітуацыі разбіраўся Ігар Карні.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Кобрынскі з Берасцейскай вобласці. Узіраюся ў твары людзей на вуліцы. Рэдка ўбачыш усмешку на вуснах ці радасць у вачах. У асноўным твары панурыя, заклапочаныя, падазроныя, ну быццам ворагі наўкол, а не суседзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Хвілінаў праз 20. Універсітэт культуры і мастацтваў намагаецца спагнаць з былой сваёй студэнткі з Магілёва Яны Аланіні больш за 120 мільёнаў рублёў за навучанне. Па заканчэнні навучальнай установы дзяўчына атрымала размеркаванне ў Чавускі раён, але на месца працы не з'явілася. Адміністрацыя універсітэту звярнулася з пазовам у Ленінскі суд Магілёва, які прызнаў прэтэнзіі да Аланіні правамоцнымі. 20 лістапада абласны суд разгледзеў касацыйную скаргу выпускніцы універсітэту і пакінуў рашэнне районного суда у силе. Тему протягивая Андрей Белогубов.
Яна Аланіні цяпер у Сырыі. Калі вучылася, выйшла замуж за грамадзяніна гэтай краіны. Інтарэсы дзяўчыны прадстаўляе яе маці Ірына Крупіцкая. Паводле яе, калі дачка сканчала ўніверсітэт, то мела дваіх непаўналетніх дзяцей. Гэтую акалічнасць не ўлічылі, размяркоўваючы яе на працу, зазначае жанчына. Паводле заканадаўства, калі ёсць непаўналетнія дзеці, дык мусяць даць свабоднае размеркаванне альбо знайсці працу па месцы жыхарства.
Тут не ўчёў усе абстаяцтва дзела, произошло абсолютно неверно. Оно было вынужденным. Она не имела возможности отправиться туда на работу с своими двумя детьми. Или она должна бросить детей и остаться одной, или ей нужно быть с детьми и не отрабатывать здесь. Государство не пришло на помощь своему гражданину.
Комментуя судовые постановы, Ірына Крупіцкая. Яна Аланіні мелася працаваць у Доме культуры вёскі Гарбавічы, курмайстрам. У скардзе областный суд означается, что гэтая вёска знаходится у зоне сталага радыяцыйнага контролю. Адказуючы на пытанне свабоды, Ірына Крупіцкая адзначае, што гэты фактар стаў вызначальным у пытанні працаўладкавання дачкі.
Мы не можам сваіх дзяцей падвергаць риску. Ей не предложили там жилья никакого. Ей нужно было ездить туда. И тот оклад, который был на то время 900 рублей, не давал возможности на эти деньги жить. Даже в том же кодексе, что распределение является благом для человека. Это его первое место работы. То здесь нарушение ее прав, как матери, как человека.
На доводы обороны судовая коллегия перешила тем, что варто было звертаться в университет с заявой на переразмеркование и обовязково выйти на працу, а выпускница университету этого не зробила. У отказ Ирина Крупицкая казала, что скардилася на размеркование у Министерства адукации, культуры, совет министров, однако отказы приходили як под копирку. У приватных гутарках признавалася, на суде Крупицкая чиновники докарали, что не варто было выходить замуж дачце за сырийца. Ці ўлічвала адміністрацыя ВНУ пры размеркаванні ў Чарнобыльскую зону тое, што Яна Аланіні мае двух малалетніх дзяцей. Прадстаўнік юрыдычнага сектару універсітэту Мікалай Чміль у размове з корэспандэнтам «Свабоды» паведаміў, што ўсё, маўляў, улічвалася.
Адкуль вы ўзялі Чарнобыльскую зону? Надо знаць канкрэтнае месца, дзе яна работает. Являецца оно законам аддзяленым к этим заброшенным или нет? С моральной точки зрения мы все понимаем, ее ситуацию. Но есть законы, которые мы обходить не имеем права.
Платить 120 миллионам батькам за дачку нема с чаго, бо яны пенсионеры. Кажуць, что протягнут домагаться справедливости. Где теперь дачка, яны не ведают, бо у Сырыі война. Зазначаю, что дачку муж не отпускает с детьми, а яна рвется на родиму.
Конечно, хочет. Это идут разговоры с мужем. Не знаем, как она там, где она, что она, не переезжают как-то. Но, как говорится, у нас же в народе нитка идет за иголкой. Это ее муж.
Яна Аланіні скончила университет в 2012 году. За час навучання была в декретных отпочинках, а так само по здоровью. Учеба растягнулась на 10 годов. Коллегия областного суду для девчины зробила полегку, скасовавши 6 миллионов рублей в выплаты судовых выдатков.
Андрей Белагубов. Ці баіцеся вы прымусовага размеркавання? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенскіх студэнтаў.
Нет, ну потому что я считаю, что, во-первых, оно может даже и хорошо, что нам предоставляют работу сразу после университета, потому что самим искать работу довольно трудно, а так это даже подстраховка того, что ты будешь работать где-то сразу после окончания университета. То есть того, что у тебя будет светлое будущее и надежда на завтрашний день, что хотя бы будет зарплата какая-то, потому что найти работу не так-то просто у нас.
Ну, это, конечно, хуже, но выход можно найти всегда, как бы приспособиться можно везде.
Хуже?
Ну, это хуже, конечно. А чего бояться? Все равно работать придется. И неважно, где там, в колхозе. Каждый все равно через это пройдет когда-нибудь.
Ну, почему? Ну, вот то же самое. Люди, получается, едут потом по распределению, но отработают все, а там дальше уже будут решать, куда что. Первое их место будет трудоустройство, то есть они отработать потом. Ну, как бы поймут, что это их, не их, а дальше уже все понятно. То есть, если не твое, пошел в другую работу, как бы, ну, в этом смысле нашел и все. Чего бояться? Нет комфорта, значит, надо себе такие какие-то условия комфортные создавать. Ну, то есть, как-то так, да.
Нет, ну, я хотелось бы, наверное, получше, чтобы место было, потому что бывает такое, что люди учатся хорошо и распределяют не туда, и тяжело, особенно девушкам, которые работают. Ну, вот так вот как-то.
Ну, не знаю. Мы через это проходили.
Как бы, не знаю. То есть, ну, не боюсь я. Ну, потому что, ну, надо отработать. Ну, это как бы долг. Ну, надо стараться, чтобы задание заперли. То есть, чисто выбора другого нет. Ну, придется отработать.
А скажите, вы кто по специальности?
Математик. Чисто математик, информатик. Если получится, то, может, в городе где-нибудь строить?
Нет, в городе не боюсь. Дома буду ездить часто. Ну, как судьба сложится.
Что, у меня установка учиться хорошо. Если я буду учиться хорошо, то меня оставят дома. Буду работать. Что?
Кто жил в деревне, тот привыкнет. Но я жила, мне будет нормально.
Городской.
А пытание сирот городенских студентов про размеркование. Эфир «Свободы», тут Ганна Соус, сирот тема сегодняшней программы. Мінінформації розглядає можливість переводу найбільш впливових інтернет-ресурсів у шерах сродків масової інформації. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко 20-21 листопада знаходиться з офіційним візитом у Азербайджані. Викладчицька супольність ЕГУ обрала 15 своїх представників у Сенат. В них 13 представників демократичної платформи «За нове ЕГУ», яка об'єднала викладчиків, незгодних з пропонованим адміністрацією планом розвиття університету. У Світлогорську судять вихователя дитячого дому сімейного типу і його сина. Обох обвинувачують у гвалтуванні неповногодових. Університет культури і мистецтва намагається спогнати з былої студентки 120 мільйонів рублів за навчання. Дівчина отримала розміркування у зв'язковий клуб, але на місце праці не з'явилася. Сьогодні у Празі розвіталися з Галиною Дракахрус, білоруським соціологом, чия праця у 90-ті роки була добре відомою професійним соціологом, журналістом, дипломатом, політиком. Протягиваем программу. Керівник Беларуси Александр Лукашенко 20 и 21 листопада находится с официальным визитом в Азербайджане. У него запланированы перемовы с президентом Ильхамом Алиевым, спочатку у формате сам-насам, а после и поширенным. Экономисты и политологи лишат, что Лукашенко полетел в Баку найперш по гроши. С протягом темы Владимир Глот.
Беларускім уладам надзвычай не хапае валюты, і насельніцтва краіны гэта адчувае. Нягледзячы на ўсе заклікі Александра Лукашэнкі не бегаць па абменніках, пяты месяц запар людзі купляюць валюты болей, чым здаюць. Менавіта дэфіцыт валюты і вымушае Лукашэнку да падарожжа ў Баку, гаворыць свабодзе эканаміст Леў Марголін.
Я думаю, что в основном это, конечно, гроши, бо мы ведаем, что минулым разом мне как раз Алиев его и выручил, и, напевно, после того, как он побывал в Туркмении, в Китае, после того, как Виктор побывал на Ближнем Востоке, напевно, остался опошний маршрут, куда можно поехать по гроши, але я думаю, что великого плену за это не будет.
Валюты сапраўды не хапая, а лишь бы у 7 миллиардов долей золотовалютных резервов Беларуси может подмануть только не специалистов, тлумачит эксперт либерального клуба Антон Болточка.
Если посмотреть, сколько там живых денег, то мы заметим, что у нас осталось живых денег 3,7 миллиарда долларов. Все остальное, что увеличивает золотовалютные резервы до того уровня, который есть, это либо так называемые операции своп, то есть это долги наши, либо это золото, которое у нас есть, но именно ликвидных, наиболее ликвидных активов у нас на 3,7 миллиарда долларов. Если посмотреть на динамику внешней торговли и отрицательного сальда, плюс к этому посмотреть на валютный рынок, на котором у нас уже какой месяц отрицательное сальдо для Национального банка, то мы можем понять, что 3,7 миллиарда не такие большие деньги.
А перспективы так само сумные, лечит Антон Болточка.
Беларусь необходимо до конца года покрыть еще обязательства в размере 1,7 миллиарда долларов и в следующем году еще 3 миллиарда. Таким образом, деньги нужны. Кредит от МВФ уже точно в этом году не будет. АКФ Евразия сможет задержать на начало следующего года 440 миллионов. И здесь необходимо как-то крутиться и искать эти деньги. Вот и по этой причине Лукашенко едет в Баку.
Визит Александра Лукашенко в Азербайджан связан и с саммитом Усходнего партнерства, який почнется літерально про тиждень у Вільні, отзначає директор Центру європейської інтеграції Андрій Єгоров.
Напередодні саміту, ну і значних подіях сходнього партнерства, звичайно, відбуваються візити білоруського лідера або когось із вищого керівництва у країну сходнього партнерства. Візит в Азербайджан достатково цікавий, тому що і Білорусь, і Азербайджан займають, ну, самі опошні рядки у рейтингах європейської інтеграції і відносинах з європейським зв'язом серед країн сходнього партнерства. Обидві країни, вони являються диктаторськими, в обох країнах існує вельми значне порушення виборчим законодавством і під час виборів, і обидві країни обвинувачуються у серйозних порушеннях прав чоловіка. Тому, відповідно, критика європейського зв'язу накерована до більшої ступені на ці дві країни. Натурально, що у них є спільні інтереси по новій обороні самих себе і, як би мовити, оправдання того, що відбувається в цих країнах перед європейською публікою. Тому, якщо тут
директор Центру європейської інформації Андрій Ягора у міркуванні експерта узбирав Владимир Глот.
Больш про окупантів і мови. Паштовка для внучка. Узривна ситуація у колгасах. Про гета, а я ще про тоє, ці бояться міліціонерів у свіжих дзвоночках.
Позднее в нашем эфире. На сайте «Свободы» доступная обновленная версия картотеки Сталина. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить этот спис звездками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Герман Констанция Яковлевна народилась в 1884 в городе Катовиц, Немеччина. Немка, с рабочих, средняя эдукация, кассир-перекладчик интуриста, станция Негорелая Дзержинского района. Арештованная 25 жнивня 1937-го, осужденная 19 листопада 1937-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР как агент польской выведки повод для артикула 68 Криминального кодекса до высшейшей меры покарания. Расстрелянная в Варшанской тюрьме 17 снежня 1937-го, реабилитованная 19 вересня 1957-го. Архив КГБ, шифр 10-832-С.
Картотека Сталина на сайте «Свободы» публикуется под грифом «Знайди своих». Вы на хвалях Радио Свобода. У Светлогорском районном суде начался процесс супроть 430-годового выхователя детского дома семейного типа. И он обвинувается у шерогу злочинства у супроть половой недотыкальности неполногодовых. За подобное злочинство судят у этом же суде и сына выхователя.
Скандал у дитячем доме семейного типу у одним из местечка у Светлогорского района здарился все лето у весну. 15-годовая сирота, якая выховывалась у приемной семьи, наваживалась скончить житё самогубством. Местечковцы оповядают, что ее уратовал приемный хлопчук. Тады и высветлилось, что девчина-сирота тяжарная. Следчие установили, что гвалт мел место и удочинение до двух инших девчинок-сирот, яким зараз 12 и 13 годов. И тягнулся этот гвалт от 2009 года. По сутности, органы эдукации и опекунства отдали детей у руки педофилов. Потерпелой у криминальной справе значится и дочка падчерка выхователя. Гвалтовные деяния сексуального характера учинялись приемным батькам, коли дочце было усяго 10 годов. Одна из керовников отделу эдукации Светлогорского райвыконкаму кажа, что они не доглядели с этой семьей, бо в душу человека не зазернешь.
семья сопровождалась. На контроле было и отдел образования, и учреждение образования. В душу человеку не влезешь. Смотрели, ну, что-то не досмотрели, значит, где-то некачественно.
Местачковые жихары зауважили, что некоторые неполнолетние девчатки у приемной семьи были понурыми и раздражненными. А проча того люди бачили, что семья нещадно скористовывала дитячую працу 10 приемных девчинок и хлопчиков, чего не зауважал, те не хотел зауважать отдел адукации.
Там, видимо, какая-то была материальная заинтересованность. Работнику отдела образования. Однозначно. Там держали 5 коров, 30 свиней, курей. Даже люди поднимали вопрос по поводу того, что детей использовали как рабскую силу. Они день и ночь трудились. 3 гектара земли взяли. Такие дома – это кормушки для чиновников. Во-первых, на госбюджете. Это госучреждение считается. Это мини-детский дом. А на детский дом – подчисления, там и спонсоры, все. Это кормушки для чиновников.
Светлогорский педагог и громадский активист был керовник зачиненного уладами мясцового филиалу белорусскомовного лицею имя Колоса Тельман Маслюков личить, что семья – это для комфорта детей все-таки лепший вариант, чем советского кшталту дитячие домы да интернаты. Але у Светлогорску районный отдел адукации некомпетентно подошел до этой новой справы. Отсюль и тяжкие злочинствы у створенной семьи, где батька с сыном гвалтили неполногодовых.
Вельми великая частка вины за то, что здарылася, лежит на кіраўніцтве державных органов мясцовых, приватности районного отдела адукации, который не проверил належным чином ту семью, куды передавалися дети, и не вел належного контролю за знаходженням там детей. Это значит, поставился до проверки семьи и до контроля вельми формально. Мясцовые люди, коли гаворка делась про гэты суд над педофилом, тут же вспоминают про справу Дударенки, занадто уже видовочно, что там отдел адукации причапился до неких дробных недохопов семьи Дударенки, и тут же в этом же самом местечку пропустил жудасное злочинство. И у нормальной краине заградчик отдела адукации в такой ситуации подал отставку.
У Светлогорском суде особенно и так само в закрытом режиме разглядается и криминальная справа у дочинении до 16-годового сына былого керовника дитячого дому. Поводле следства юнак гвалтил 3 социальных сиротов.
Алексей Янковец со Светлогорску. На хвалях Радио Свободы я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
Молодежный Николаевич, в газете «Белорусский час» в номере 45 пишут, что в Беларуси в 14 году планируется ввести госпошлину за допуск автомобиля к дорожному движению от 390 до 650 тысяч рублей в год. И будет определяться весом машины, легковой или грузовой, независимо. А значит, и независимо от того, машина выезжает в год только несколько раз, например, только осенью на дачу за урожаем, или ежедневно, например, на работу. А ведь дорожный сбор решали через бензин. Вот такие чиновники скоро введут госпошлину за допуск пешеходов к передвижению по улице. И тогда денег в бюджете будет достаточно и на хоккей, и на дворцы, и на палаты.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сегодня в Празе мы развиталися с социологом Галиной Дракохруст, жонкой нашего коллеги Юрия Дракохруста. Праца Галины у Незалежном институте социально-экономичных и политичных доследований у 1990-е годы была добра ведомая профессийным социологом, журналистом, дипломатом, политиком.
Голос чистым чист, как пение херуби. Oh,
У ефіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Мінінфармацыя разглядае магчымасць пераводу найбольш уплывовых інтэрнэт-рэсурсаў у шэраг сродкаў масавай інфармацыі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка 20-21 лістапада знаходзіцца з афіцыйным візітам у Азербайджане. Выкладчыцкая супольнасць ЭГУ абрала 15 сваіх прадстаўнікоў у Сенат. З іх 13 прадстаўнікоў дэмакратычнай платформы «За новы ЭГУ», якая аб'яднала выкладчыкаў, нязгодных з прапанаваным адміністрацыяй планам развіцця універсітэту. У Светлагорску судзяць выхавацеля дзіцячага дома сямейнага тыпу і яго сына. Абодвух абвінавачваюць у гвалтаванні непаўнагадовых. Універсітэт культуры і мастацтваў намагаецца спагнаць з былой студэнткі 120 мільёнаў рублёў за навучанне. Дзяўчына атрымала размеркаванне ў вясковы клуб, але на месцы працы не з'явілася. Сёння ў Празе развіталіся з Галінай Дракахрус, беларускім сацыёлагам, чыя праца ў 90-е гады была добра вядомая прафесійным сацыёлагам, журналістам, дыпламатам, палітыкам.